что ж, друзья, добрый день, 15.18 в Петербурге, с небольшим запозданием, но тем не менее в эфир выходит проект «Контркультура». Я Александр Мальчик, начинается моя смена здесь в офисе Фонтанки, и я с радостью говорю вам о том, и, честно говоря, даже не то, что с радостью, а с восторгом говорю вам о том, что у меня в гостях, напротив меня, Игорь Коняев, режиссер-постановщик спектакля «Шерлок Холмс», который сейчас начинает свою жизнь на сцене театра фестиваля «Балтийский дом», лауреат государственной премии. И правильно я помню все про театр музыкальной комедии, мне кажется. И главный режиссер театра музыкальной комедии Игорь Коняев. Добрый день, Игорь.
Добрый день.
Спасибо большое, что вы нашли для нас время, и, конечно, с премьерой.
Спасибо, что пригласили.
Ну, честно говоря, я был за кулисами на несколько дней до премьеры и увидел
декорацию,
но потом я спросил, кто постановщик, мне говорят, я говорю, ну, надо срочно звать. Так что спасибо, что вы нашли возможность.
Да, да.
Ну что, понятно, что, как вы мне сказали, спектакль сыгран, премьера прошла, но здесь я должен сразу рассказать нашим слушателям, что это первая, как, по крайней мере, гласит анонс, стимпанк-постановка Шерлока Холмса в России. И не знаю, первая ли это музыка Раймонда Паулса, написанная к Шерлоку Холмсу. Или не первая?
Ну, тут такая история, значит. Да, это первая стимпанк-постановка Шерлока Холмса. Почему стимпанк? Потому что вот та декорация, которая произвела на вас впечатление, это декорация в стиле стимпанк сделана. Потому что художник Виктор Григорьев и художник по костюму Вера Маринина, они попытались эту стилистику принести в театр, в декорацию и в оформление всего этого спектакля. Дело в том, что они вообще как-то поклонники этого направления. И очень много стимпанка в работах самого Виктора Григорьева. Сейчас есть выставка и в планетарии его объектов. И вот в театре «Балтийский дом» есть эскизы его работ. Но, конечно, декорация производит сильное впечатление на всех, кто ее видит. А если еще кто-то оказывается близко и видит, как это сделано, или видит эти объекты, все столы, стол Мориарти, или там, не знаю, еще какой-нибудь, как же они называются-то, господи, эти летательные приборы.
Мотоцикл?
Не-не-не, есть название-то, господи, сейчас запамятовал. Ну, вспомню, скажу. Да, все это сделано почти музейно, это сделано с такой подробностью, красотой и любовью, вот как этот человек делает все свои арт-объекты, все свои движущиеся штуковины.
То есть он вас заразил?
Он меня заразил тем, чтобы мы сделали в этой стилистике этот спектакль. А вообще музыку к Шерлоку Холмсу Раймонд Паулс, или маэстро, или как его любят русские называть, Раймонд Вальдемарович. Вот почему-то.
Ну так, это красиво.
Раймонд Вальдемарович.
Фонетически, да, неплохо.
Да, 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 да. Потому что в Латвии там обращаются или просто Раймонд, или просто или маэстро. Там нет отчеств, там, ну, не принято. Там. Дело в том, что я работал 5 лет в Рижском русском театре.
Это был мой следующий вопрос, но
вы уже ответили. Да, да, да. Но это если рассказывать, почему Раймонд Паулс, почему музыка Раймонда Паулса и так далее. Меня занесло в Ригу, я 5 лет отработал там. И с маэстро я познакомился уже в этом театре, потому что этот театр очень дружит с Паулсом. И очень много делал всяких музыкальных постановок. И «Сестра Кэрри» была, и «Ночи Кабири», и сейчас уже лет 10 примерно идет и не уходит из репертуара такой спектакль «Одесса. Город колдовской». Да,
и это его музыка.
Все, это, да? Все его музыка, это все идет в Рижском русском театре. И тут ведь у маэстро в этом году юбилей, 80 лет. Ну и как театр, с которым он так долго и много сотрудничал, что он ничего не сделает? И в результате договорились, что маэстро что-нибудь новенькое напишет. И маэстро почему-то выбрал «Кентервильское привидение». И И написал музыкальную историю по кентервильскому привидению. И в январе, 31 января, я выпустил спектакль под названием «Привидение из Кентервиля», да, с музыкой маэстро. И в этот как раз момент позвонил Балтийский дом и сказал: мы тоже хотим что-нибудь, нам тоже 80 лет, и мы хотим тоже, чтобы у нас шло что-нибудь, пауза, потому что у нас уже идет пауза, «Возвращение в любовь», такой спектакль, когда на стихи Евтушенко, целый цикл поэтический он сделал. И я сказал: ну, пожалуйста, звоните маэстро, если он соглашается и готов сотрудничать, давайте. Маэстро согласился, он легкий человек на подъем. Дальше только надо было договориться, что мы сделаем. Мы ломали голову, потому что он не соглашался ни на что. Он не хотел никакого повтора. И тогда мне пришла идея, что давайте мы сделаем то, что в России никогда не шло. То есть то, что шло в Латвии на латышском языке. Давайте я сделаю русский вариант. По сути дела, это русская версия Шерлока Холмса, но я не могу сказать, что вот именно такой спектакль шел в свое время в театре Дайлас. Нет, там шел совершенно другой спектакль. Там была примерно, говорю, видите, примерно та же музыка, потому что мы ее сильно переаранжировали и очень подчинили ее текстам. А это очень важно, потому что, по сути дела, я поменял смысловую нагрузку полностью на все музыкальные...
Ну, написано, да, сценарий. Мне да. понравилось, что написано сценарий.
Ну, я деликатно, да, написал сценарий, потому что все-таки есть... я скромный человек, я не могу так вот так... Автор спектакля, так, знаете. Нет, сценарий, постановка — это скромно и правильно, потому что есть литературные источники, и ты ничего тут не поделаешь, потому что есть Конан Дойль, есть его рассказы, есть пьеса, которая написана в соавторстве с Уильямом Жилетом, артистом и продюсером американским, который, в принципе, и запустил образ Шерлока Холмса в массы, тот визуальный образ. Поэтому надо быть скромным в этой ситуации. Но, еще раз говорю, что пришлось очень сильно поработать и с музыкой, и с текстом, потому что нужна была русская версия, русская история. И наша сильно отличается от латышской. Ну, например, ну так вот, чтобы понимали, если кому-то интересно, на самом деле у маэстро, и вот если есть поклонники Раймонда Пауса, зайдите в интернет, вы увидите, что... Латвия подарила маэстро фантастический сайт. Там собрана вся его музыка. Вот все, что он написал, какое-то немыслимое количество. Там представлены все его альбомы, там представлены все исполнители. Это такой блестящий, выполненный сайт, подробный, такой архив музыки Раймонда Пауса. Вот. И вы можете зайти, набрать Шерлок Холмс, найти вот латышскую версию альбома музыки к спектаклю. И, правда, надо знать латышский язык, чтобы понять, про что они поют. А язык сложный, двуударный. Вот. И сравнить тогда с нашей версией музыки, если придете на спектакль. Вот. Так вот, к примеру, в латышском спектакле не было миссис Хадсон как персонажа. И вообще миссис Хадсон, которую у нас играет Татьяна Пилецкая...
Но у них и Татьяны Пилецкой не было.
Не было. У них и Владиса Богдонаса не было, который вообще литовец.
Это же любимый актер Некрошиса, мне кажется. Ну, так его говорят о нем.
Да, он любимый актер Некрошиса. И вообще он очень хороший артист. Очень хороший. И он многое чего сделал. И очень... много работает здесь, в России. В Москве очень много сейчас работает. Ну и вот как-то подружился он с Балтийским домом и не отказал нам. И запел у нас. Кстати,
и запел. Прочим, то, есть, запел. То есть поют, артисты поют.
Как Раймонда Пауса?
По-разному бывает. Бывает, поют. Расскажите, другие артисты бывают, поют. Одни вот играют, а другие вот где-то поют потом. В студии, например, один раз поют другие артисты,
а потом... Может быть. Но
у вас поют. Нет, все хорошо.
Я поясню вам так. Поскольку театр место небогатое, то те, кто играет, то те и поют.
Хорошо.
Другим заплатить не можем.
Хорошо, да.
Все по-честному.
Все, вопрос снимается сразу. Кто поет, понятно, артисты.
Вышел на сцену, тот и поет.
Да. У кого микрофон, тот
поет. Да, да, да. У кого видите микрофон, тот и поет, другого нет.
Запел без проблем, да?
Да, для меня это было удивительно, потому что ведь образ-то его очень серьезного артиста, который, мы-то знаем, что он в основном трагедии играет и драмы.
Конечно, конечно.
Да, а тут же надо сыграть, по сути дела, легкомысленную историю, если не комедию, то лирическую историю, потому что в этой версии он должен был влюбиться, и он влюбляется в блондинку, конечно же.
Ну, естественно.
Вот, которая тоже поет. И поэтому мне было как-то удивительно, когда мне сказали, а Владос Богданович? Я говорю, а он разве поет? Говорят, еще как. Оказывается, там в Литве у него есть диск. Да, с авторской музыкой, с авторской песней. Поэтому вот такие вот удивления и открытия бывают в жизни. Не знаешь, и
да.
Что-то узнаешь эдакое.
Но вы, я так понимаю, с легкостью взялись, да, за Шерлока Холмса? Без внутренних сомнений, надо ли это делать, не надо. Вы шли от, в данном случае от Раймонда Пауласа, что вот вы его пытались уговорить как-то поучаствовать. Да? Так произошел этот, ну как теперь говорят, теперь синергия, я не знаю. Так произошла эта работа.
Сейчас я пытаюсь для себя расшифровать вопрос. С легкостью шли.
Да, но да, легко ли вам было? И вы сейчас поймете, почему я это спрашиваю.
Да.
Потому что вы мне сами сказали, 300 постановок. В разном варианте.
А, 300 фильмов. 300
ну,
фильмов.
Слушайте, хорошо.
300 фильмов.
300 фильмов.
Снято об этом герое.
Есть Шерлок Холмс, которого играет Камбербэтч. И mm-hmm. все в восторге от этого Шерлока Холмса. Mm-hmm. Есть американский, вот только из того, что есть сейчас. Mm-hmm. И вы же прекрасно понимаете, что когда вы беретесь за это, зритель, любящий кинематограф, приходит и ждет, ну, или чтобы там был Ливанов, или чтобы там был кто-то из вышеупомянутых
да
ребят.
Вы знаете что? Я вам скажу так. Мне кажется, вы ошибаетесь.
Очень хорошо.
Поясню почему. Поясню почему. Потому что очень сильно поменялось время. Мне кажется, у меня такое ощущение, что при всей, скажем, любви к брендам, при всей зависимости от рекламы, наши люди сегодня до такой степени свободны, что они готовы принять Шерлока Холмса, по-моему, в любом виде. У меня такое ощущение. Потому что вот мы с вами разговаривали, что именно в этой студии я как-то
да.
было интервью о Ромео и Джульетте. Когда я занимался Ромео и Джульеттой, то выяснилось, что кем только не были Ромео и Джульетта. Ну, самое скромное – это мультфильм о пингвинах или о тюленях. Я сейчас не помню, где Ромео и Джульетта тюлени.
О пингвинах.
О пингвинах, я не помню.
Мне кажется,
ну, кажется, пингвины, да.
Ну, неважно это в конечном итоге.
Да, ну, в общем, животные. Вот. Поэтому мера допуска абсолютная. Вот. И уж если Камбербэтч смог стать Шерлоком Холмсом,
да.
казалось бы, артист, которого представить как-то таким вот умудренным интеллектуалом с сединами, очень сложно.
Да.
Вот. Но тем не менее, видите, можно и такого, да любого можно. На самом деле, ведь Шерлок Холмсом какая история? Кто может быть Шерлок Холмсом? Любой, у кого есть мозги.
В общем, да.
Да.
За исключением того штампа, который мы,
да,
который
да,
мы знаем.
Да. Если мозгов нет, Шерлок Холмсом не можешь быть. Есть мозги, уже почти Шерлок Холмс, потому что думаешь и размышляешь, и делаешь выводы, то, чем и занимается этот интеллектуальный, ироничный герой Конан Дойля. А дальше кто это? Женщина Лили? Или это тюлень?
В конечном итоге неважно, действительно. Ну, знаменитый тюлень Шерлок Холмс. Еще Киплинг написал об этом.
Да,
как
да,
мы знаем,
да,
он открыл первого этого героя.
Да. Самое удивительное, вот я вам хочу сказать. Вы знаете, я всем говорю, что поразительно то, что как-то не спопашились наши музыкальные деятели, mm-hmm. и никому в голову не пришло сделать музыкальную версию Шерлока Холмса. Потому что, смотрите, 12 стульев сделали музыкальные, там много чего сделали, да, а Шерлок Холмс как-то руки не дотянулись. Вот.
Может, и хорошо.
А может быть и хорошо, да, поэтому можно с хорошей музыкой паузы это делать. Да.
Потому что нету другой пока, слава богу.
Никто не сделал.
Но, видите, все-таки должно было, я об этом размышлял, честно говоря, на досуге, что, мне кажется, в нашей стране должно было пройти время. После картины Игоря Федоровича Масленникова должно было пройти время. Вот поколение мое к этому относится. То есть для меня это совершенно очевидно часть культурного кода. Угу. Как для большинства людей, там, вот там мне там, немногим больше 30. Но я думаю, что тем, кому 20 сейчас, это вообще не часть культурного кода. Конечно.
Абсолютно, вы абсолютно правы.
И у них совершенно другое восприятие.
Это абсолютно, вы абсолютно правы. Ну, вы можете себе, Саш, представить, что вот, допустим, для меня было открытие, что вот молодые люди, которые играют в этом спектакле, там есть роли, на которые назначили молодых людей,
так.
молодых артистов. Так вот, они не знают спектакля, например, который я люблю и ставлю в пример как образец актерской импровизации. Это эпизод в «Энергичных людях» блестящего Евгения Лебедева, вот, когда он просыпается с похмелья, вот этот вот этюд, актерский стакан и полотенце.
Конечно,
когда надо выпить, когда нужно похмелиться. Они не знают этого. Они не знают этого спектакля, они не знают. Они многого не знают, то, что знаем мы, наше поколение, как вы говорите, культурный код, в которых был заложен и картиной Масленникова, и большим драматическим театром, из-за чего все эти баталии и все. Потому что один культурный код меняется на другой.
На другой. Но вопрос в конечном итоге, черт с ним, с культурным кодом. Мы же с вами понимаем, что главное, чтобы качество было, да?
Вот это абсолютно.
Вот мне так кажется.
Качество обязано быть. Это абсолютно точно. Это да.
А как этого добиться? Потому, ну, вы же понимаете, можно не знать Игоря Масленникова картину. Угу. Ну, хотя, конечно, лучше знать, странно, да, там я сам произнес самому странно. Можно, ну, наверное, не представлять себе там все гениальные работы в большом драматическом, да, актерский. Ну, наверное, можно. Но надо же когда-то тогда из чего-то другого черпать себя и находить.
Что вы имеете в виду?
Ну, надо как-то на что-то другое тогда опираться. На что опираться?
Нет,
как?
Ну вы опять как консерватор рассуждаете.
Так, хорошо, давайте вы как новатор мне расскажете.
Нет, ну вы что, новатор? Я уже далеко не новатор. Нет, просто поймите, в чем дело. Вы видите, вы начинаете рассуждать с точки зрения идеала.
Да.
То есть в тот момент, когда человек, сидящий передо мной, начинает рассуждать с точки зрения идеала, то я могу абсолютно точно сказать, что он идеалист. Если человек идеалист, значит, уже он достаточно консервативен.
Так.
Потому что сегодня на дворе другая погода. Сегодня культурный код совершенно иной. Сегодня идеал тот, который вы представляете. А мы что представляем? Достаточно какие-то гармоничные вещи. Да.
Да.
А сегодняшний идеал – это полная дисгармония. Это полный трэш. Это когда на сцену выходит человек, который не умеет разговаривать, не умеет двигаться, выглядит страшнее смерти.
И это не специально.
Это не специально, это такая эстетика. А дальше вы хотите смотреть на это жующееся на создание, когда у него вместо слов там что-то, звуки какие-то изо рта, и он мажет себя грязью или бегает голый. Ну, может быть, вас это развлекает, может быть, вам это интересно. Пожалуйста, кто же запрещает? Но это вот то, что сегодня модно. Вот. А то, о чем вы говорите, это не очень модно. А если говорить... А дальше вот называется, качественно он мажет себя грязью или некачественно? Качественно он не произносит слова или некачественно он не произносит слова? Или поет фальшиво? Понимаете? А если же говорить вот с точки зрения нас с вами, идеалистов, консерваторов...
А то есть вы тоже идеалист?
Я жутко.
Слава богу, идеалист. А то я пригвожденный, я меня немного пригвоздили, я сижу, думаю, в проходы-то сейчас улечу.
То все очень просто. Надо опираться на то, что является качеством. Например, абсолютно к бабушке не ходите. Владос Богданс – блестящий артист. Умница. И это заведомое качество. Раймонд Паулс пишет всегда шлягеры. Это заведомое качество. Ну и так далее, по списку.
Да.
Виктор Григорьев – блистательный художник, механик. И он создал фантастически качественную, ну, даже неприлично говорить по поводу этой декорации, выдающуюся, единственную в своем роде декорацию.
Ну, и здесь я должен сказать, что Игорь Коняев, по крайней мере, на сцене Балтийского дома, никогда не делает так, чтобы спектакль был плох, уж поверьте. А, потому что надо вспомнить то, что вы делали на сцене Балтийского дома, и, в общем, ваша история с этим театром, да, она давняя.
Да, да.
И надо сказать, что, ну, редкий спектакль обходится без того, чтобы потом я не пожалел, что не позвал вас после премьеры.
Спасибо, Саша.
А вот сейчас я не пожалею, потому что позвал вас сразу после премьеры.
Спасибо огромное.
Это правда, это правда. И, конечно, ясно, что... ясно, что это не всегда дается легко, я в этом убежден, тем более, что вы как бы принадлежите по должности другому театру теперь, и очевидно...
Ну, тоже музыкальному.
Ну, мы же все знаем, что если в одном театре или в одном месте работаешь, то на другое надо как-то особенно настраиваться, нет?
Ну, как вам сказать?
Ну, хотя, с другой стороны, да, вы же режиссер, поэтому вы можете... Я сейчас сразу уйду, позволю вам уйти от этого ответа, сразу скажу, ну, вы же можете везде работать.
А, ну, это же вот есть знаменитое, это вот знаменитый ответ Мирхольда, который очень любит все, да? Могу поставить все, что угодно, даже телефонную книгу.
Да.
Вот, ну, он, конечно, такой шутливый, но в данном случае действительно... Просто... Я вам хочу сказать так, что всюду разные задачи. То есть, как, что ты умеешь делать, как ты умеешь, что ты можешь. Вот можешь там руководить труппой. Можешь ставь спектакли. Можешь, не знаю, там делать концерты качественно, делай концерты. Проблема просто в том, что ты умеешь. Я, как ни странно, человек азартный. Я в своей жизни пытался и пытаюсь попробовать многое. Значит, ну, какую-то задачу минимум в своей жизни я выполнил. Почему? Ну, почему? Ну, потому что в драме я работал, в опере я работал, в балете я работал, в оперете я работал, в концертном жанре я работал, корпоративы я делал, инсталляции я делал. Ну, сейчас надо подумать, чего я не делал. А, даже я попреподавал.
Вот. Так что все.
В Риге. Да, в Риге я попреподавал. То есть всего немножко попробовал, так что вот так.
Но на самом деле история с Мейерхольдом, это же Мейерхольд сказал то, что до него сказал итальянский великий композитор Россини.
Ну да, да, да.
Про
да.
прачечную.
Да, да.
То же
да,
самое,
да.
только кто-то сказал про прачечную. Он сказал: дайте мне, принесите мне счет из прачечной, я напишу его, я положу его на музыку.
На музыку, да.
Но факт остается фактом.
Да, 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 да.
Ну, так что задача минимум, как вы говорите, выполнена.
А, нет, ну на самом деле я вам хочу так: как бы мы с вами ни рассуждали там про новое, про не очень новое, все-таки для меня и для вас, я думаю, прежде всего существует понятие профессионализм.
Да, и здесь я должен вам сказать, что я в последние... Это, кстати, вопрос, который я хотел вам задать про театр ДОК, в таком широком смысле театр ДОК, да, не в смысле того, что это документальные пьесы, а в смысле популярности этого вербатима, да, может быть, так надо говорить, этот жанр, когда ничего нет на сцене, такой абсолютный минимализм. И меня поражают очень часто актерские работы в этом направлении, потому что там все держится, получается, на актере. Если там слабый артист, то там
это не работает.
Это
да.
вообще ничего не работает. Да. А почему так популярен он стал? Ну, то есть там в опере, например, был период в итальянской, когда она стала угасать, у них появился веризм от слова «веру», да, реалистичная опера, когда они стали брать истории там реальные, например, паяцы, это известная история, Лен Ковалов, отец у него работал в суде, и он взял эту настоящую историю, когда один актер убил свою жену на подмостках, потому что она ему изменила из-за ревности, он из этого сделал оперу. Это понятно. У нас тоже кризис жанра какой-то вот произошел, такого драматического театра, что вдруг появился театр ДОК такой модный.
Ну, если бы только театр Док появился, ведь появилось очень много всего, понимаете? Очень много направлений появилось. И жанров, и направлений очень много. Ну, вот я так вот оговорюсь, может быть, в меня кинут камень, но, к сожалению, это все не ноу-хау. К сожалению, это все взято откуда-то. То есть это все пришло к нам.
Угу.
То есть это уже где-то было, кем-то было придумано, опробовано. А мы только взяли и перенесли на свою почву и стали это так или иначе разрабатывать. Ничего в этом страшного нет. По-всякому бывает, боже мой.
Ну, в конце концов, Михаил Чехов приехал же к ним и научил их многому.
Конечно, конечно, конечно. И они этим живут до сих пор. Вот. Проблема не в этом. Проблема в том, что, наверное, я вам скажу так, в каком-то смысле стали стираться задачи и цели театра. Потому что всегда важно, о чем ты рассказываешь, на что ты работаешь, для кого ты работаешь, кому ты рассказываешь. Это очень важные вещи. А вот в момент всей вот этой вот перестроечной кутерьмы и всего, вдруг советский театр уже никому не нужен стал. Самое страшное в этой ситуации, что вместе с советским, с понятием советский театр стали уничтожать понятие репертуарный театр. Это самое ужасное, что стало происходить. И, по сути дела, репертуарный театр погубили. Вместе, его перечеркнули вместе с понятием советский театр. Но это несовместимые понятия. То есть они просто репертуарный театр развился и приобрел силу и мощь в советское время. Потому что он был идеологическим инструментом советского государства, театр. Но он не был придуман в советское время. Это все-таки репертуарный театр – это понятие изобретения Станиславского и Немировича Данченко. И это то, что они всячески, это их идея, выношенная и всячески разрабатываемая всей их жизнью. Вот. И вместе с этим был, по сути дела, была приобретена и изобретена школа психологического русского театра, которая, к сожалению, вместе с советским театром, вместе с репертуарным театром тоже стала исчезать. Потому что, так или иначе, вдруг почему-то психологический театр не очень нужен стал. Я думаю, что он вернется, но когда он вернется, и нужны будут такие спектакли, будет очень трудно этим театром заниматься, потому что навык и профессия уйдут. Этому надо учиться, как и всему другому.
Ну и зрителю надо как-то учиться.
И зрителю надо учиться, да. Ну, посмотрим, посмотрим. Если доживем, увидим. Так вот, что-то же должно было вместо этого прийти. И поэтому хлынуло очень большое количество идей Запада, которые нами были восприняты и стали разрабатываться. К сожалению, они разрабатываются по-всякому. У кого-то более успешно, у кого-то менее успешно. Очень часто я вижу вторичность в подобных театрах.
Ну, конечно.
В подобных работах. Там нет новизны, к сожалению. Ну, это для меня, то есть для профессионала, который живет в профессии изнутри. А для нормального зрителя...
Может быть, это... и есть. Ну, там же история, как всякий раз. Там же вроде как какой-то рассказ, поэтому, ну, а что? Ну, так вот. Как, знаете, я вас перебью. Да.
Еще есть да. одно «но». Потом я вам хочу сказать, что вот все эти формы социального и политического театра, они тоже ведь возникли не просто так.
Да, не на пустом
месте. В них вдруг появилась потребность, потому что оказалось, что людям нужно где-то на почве чего-то собраться, что-то услышать, о чем-то поговорить. И сегодня я знаю целое поколение молодых людей, которые не хотят никакого другого театра, они хотят все-таки театра злободневного. То есть они хотят театра социального, политического, они хотят именно размышлять об этом, а не так вот не идти и развлекаться. Потому что если говорить о Шерлоке Холмсе, это абсолютное развлечение. То есть это такой спектакль семейного просмотра, где вы должны прийти и просто развлечься и отдохнуть. Других целей там нет. Там нет цели сотрясти социальные основы или политические основы государства и прочее.
Да, но вы прекрасно знаете гораздо лучше меня, что этот зачастую достичь этой цели гораздо сложнее, чем достичь любой социальной, чем показать социально важную историю. Гораздо сложнее человека развлечь так, чтобы у него осталось хорошее ощущение после этого. Радость какая-то.
Но
была.
Это должно вот как раз быть качественно и очень профессионально.
Это совершенно точно, да. Это сложнейшее. Я думаю, что это высший пилотаж, и когда там коллеги, например, ругают какие-то шоу развлекательные там на федеральных каналах, говорят, ну как можно, да, и от них ничего не зависит, там от ведущих, потому что все написано за них.
Саш, вы знаете, ну, что? Мне кажется, да. Вы знаете, когда начинают говорить, а это искусство или не искусство,
да.
Вот пытаются. Мне кажется, вот нельзя никогда путаться. Что такое искусство? Это когда человек, что такое хороший ремесленник, да? Это когда человек может хорошо сделать ботинки. Вы смотрите на ботинки, вот ручной работы, и восторгаетесь, говорите, боже, как
красота.
Это? Да, или вы видите что-то, не знаю, какой-нибудь пиджак или что-то блистательно сделанное. Это искусство, искусство, высокое искусство моды.
Угу.
Вот. Там, когда человек за что-то берется, допустим, он хочет петь в опере. Далее в его задачу входит сделать из себя столь уникальный инструмент, что в тот момент, когда ты вышел и открыл рот, чтобы зал замер и онемел от восторга, от твоего звука, от всего. Если взял в руки инструмент, сыграй так, чтобы дрожь по позвоночнику прошла. Вот это есть искусство, когда вы достигаете высочайшего мастерства в каком-то конкретном деле. Вот когда в театре, в любом, вот вы сами говорите, кто-то в доктеатре достигает,
конечно, я уверен.
Эмоционального воздействия. Кто-то эмоционально воздействует, кто-то эмоционально не воздействует.
Да.
Вот. Это я вот все время всем говорю, что драматический театр — это театр слова. Там надо все-таки уметь говорить. Слово должно быть эмоциональным. Как, допустим, в вокале должен быть эмоциональным звук, а в движении, в танце эмоциональным должно быть движение тела. То есть, так или иначе,
да.
Вы через тело человека воспринимаете эмоцию. Вот, через его, через то, как он двигается, как он прыгает, как он летит, как, что с ним происходит. Вот это искусство. Потому что другой там, не знаю, через лужу перепрыгнуть не может. Вот, а то и падает в нее. А кто-то взлетает к
небесам. Но он может талантливо падать, мы же не будем забывать.
Тогда ему надо становиться каким-то комедийным артистом, чтобы смешить и падать в лужу.
У нас совсем мало времени. Я знаю, что я вас должен отпускать. Скажите, вы прессу читаете после спектакля?
Ну, специально нет.
Про себя,
когда есть возможность, да. Но вы понимаете, в чем дело? Как вам сказать? Чтобы никто не обиделся. Дело в том, что я так хорошо знаю все изнутри, все недостатки того, что я сделал, и все достоинства того, что я сделал, что удивить меня невозможно. А вот, поэтому я с большим уважением отношусь ко всем,
к таким, как я. Да, хорошо.
Вот, а с огромным. Я вам хочу сказать, просто таких людей очень мало. Вот мы сейчас говорим, вот мало людей, которые пишут эмоционально. Вот когда ты читаешь, вот, например, там в музыкальном театре был такой Гаевский, искусствовед,
да,
человек, который писал о балете, о музыке, о музыкальном театре. И вот считается, что каждое его эссе, каждая его заметка, она блистательна по форме, блистательна сама по себе. Вот это искусство, понимаете? Потому что в журналистике тоже должны быть критерии искусства. Когда это просто что называется, изложение факта или для того, чтобы обидеть художника.
Да,
то,
обидеть художника может каждый, как мы помним.
Обидеть художника может каждый. То для меня это не искусство. Да. Вот. А если пишется какой-нибудь блистательный... Вот иногда сердится на нашу прекрасную журналистку, которую все знают, которая драматург.
Да.
Вот она иногда какой-нибудь памфлет напишет, все оскорбляются.
Да.
Но иногда памфлеты бывают высокохудожественные.
А бывает не очень.
А бывает не очень.
Ну, да. Спектакли тоже разные бывают.
Да, все бывает.
Первый бывает, да, вот удачно, там, например, а 25-й нет, или наоборот.
Да, всякое бывает.
Кстати, после какого спектакля вы ходите, можно смотреть? После какого показа?
Я иду смотреть спектакль.
Да, ну какой-нибудь другой, не свой. Проще,
после какого я не перестаю ходить.
Хорошо, после какого вы перестаете ходить?
Нет, ну зачем так? Не хочу.
Ну, говорят обычно, что я... Кто-то мне...
Десятый спектакль.
Десятый, да.
Ну, нет, ну... Послушайте, театр-то столь живое дело, что ты приходишь и не знаешь, и не угадаешь, что произошло в атмосфере, что вдруг сегодня там все блестящие, а завтра не очень, а послезавтра кто-то там совсем сбоит. Живое дело.
Хорошо.
Как человек, как утром встал и не понимаешь, что будет.
Последнее. В театре музыкальной комедии. Как вам? Что нас ждет?
Что нас ждет, музыка.
Спасибо. Отлично. На этом мы, видимо, и закончим. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли.
Саша, спасибо большое.
Я был очень рад, что вы оказались в нашей студии. Я напомню, что напротив меня режиссер-постановщик спектакля «Шерлок Холмс», который в пятницу впервые был показан на сцене театра фестиваля «Балтийский дом». И впереди еще и до конца сезона еще, да,
еще
несколько,
да, и там
показов.
Еще будет.
Зайдите, да, посмотрите на афиши. Потрясающая, мне кажется, должна быть история. Я не видел, но я не читал, но хвалю.
Но вот. Декорацию видел.
Ну, декорацию видел, и поэтому я хвалю. Музыка Раймонда Паулса, Игорь Коняев, постановщик, блестящий актерский ансамбль. Так что заходите в Балтийский дом. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Мы, друзья, прервемся сейчас на музыку, потом новости, и в следующем часе Федор Погорелов и «Опасная передача».